Этот Парабрахман никто иной, как сам Кришна, что Арджуна подтверждает в Бхагавадгите. Парам Брахма, Парам Дхамма, Павитрам Парамам Бхаван. Нет никакой разницы между Кришной и его обителью, Вриндаваном. Шри Чайтанья Махапрабху говорил: «Аратхья Бхагаван Враджеша Танаяс Татхама Вриндаванам». Вриндаван – это сам Кришна. Поэтому человек, которому посчастливилось жить во Вриндаване, уже избавился от материального рабства. И если он не притворщик и просто живет во Вриндаване, сосредоточив свой ум на Кришне, но если ум человека нечист, даже во Вриндаване его будут мучить желания плоти. Во Вриндаване нельзя совершать грехи, поскольку греховная жизнь во Вриндаване уподобляет человека обезьянам и свиньям, живущим там. Эти животные во множестве обитают во Вриндаване и занимаются там только удовлетворением своих сексуальных желаний. Те, кто поселился во Вриндаване, сохранив неудаленные сексуальные желания, должны немедленно покинуть это место, чтобы не наносить тяжких оскорблений лотосным стопам Господа. Много заблудших людей живет во Вриндаване и удовлетворяют сексуальные желания, но такие люди ничем не отличаются от обезьян и свиней. Те, кто пребывает во власти Майи, особенно если их мучают желания плоти, называют Майя Мрига. На самом деле каждый, кто ведет обусловленное материальное существование, является Майя Мригой. Майя Мригам Дайтая Пситам Анват Хават. Шри Чайтанья Махапрабху принял саньясу, чтобы оказать неизъяснимую милость Майя Мригам, людям этого мира, мучимым желаниями плоти. Поэтому, следуя указаниям Шри Чайтанья Махапрабху, каждый человек должен взращивать в себе сознание Кришны и всегда думать о Кришне. Тогда он будет достоин жить во Вриндаване, и его жизнь увенчается успехом. Тасмат итамахам тьяктва брахманя адьяя манасам нирдвандва нирахангараш чарашьями мригаисаха. Поэтому я решил отказаться от всех желаний и погрузиться в медитацию на Верховную Личность Бога. Свободный от придуманной двойственности хорошего и плохого и ложного самомнения, я стану бродить по лесу вместе с дикими зверями.
Цари Йоти обретает освобождение. Итак, каждый в течение времени человек придет к этому моменту выбора, продолжать ли материальное существование или начать новую жизнь. Каждый это вопрос времени, поскольку душа, она развивает с течением времени глубокое удовлетворение материальным опытом. Она не может никогда насладиться полностью. То есть в глубине души есть желание любви к Богу, есть желание служения бескорыстного, чистого. Чистота она внутри каждого человека. И поскольку материальный мир он является скверной, то душа она чувствует все больше и больше удовлетворения, неудовлетворения. Но сначала она начинает попытки привести этот мир как бы в порядок, она захочет, как бы сделать его духовным, может быть, идеальным миром. Множество людей, они все идеалисты, мечтают о счастье в этом мире, пытаются как-то его трансформировать, изменить. Много усилий, целой жизни кладут, и потом их называют героями, народными героями, национальными героями. То есть, поскольку они на самом деле героичные и много сделали для блага людей, но ситуация не улучшается при этом. Единственное, чем они могут наслаждаться, это собственным героизмом, патриотизмом, то есть каким-то измом, который они носят, провозглашают, борются или умирают за него. Но они не могут быть счастливы. Ни в какой изме нет примеров счастья. И исчерпав все эти возможности счастья, человек приходит к такому пониманию: лучше мне отречься от этого мира, он несправедлив. Ну, для этого нужны знания, не только опыт. Знания, что это материальная природа, она подчиняется высшему разуму. Материальная природа не контролирует живыми существами. У нее есть задача, другая задача совсем. Если мы хотим счастья, то нельзя это искать внутри материальной природы. Это так же, как счастье, нельзя искать внутри тюрьмы, скажем, или психической лечебницы. Это временные обстоятельства, человек должен пройти и просто покинуть это место, как только он выздоравливает или исправляется. Как только карма его исчерпывается, то лучше вообще покинуть и сменить. Есть идеальное место уже. не нужно его придумывать, то есть не нужно изобретать велосипед, все существует вечно. Человек ничего открыть не может, он может только забыть. И здесь говорится об этом, что царь в конце концов решает отречься, потому что его измучило это вожделение, постоянные желания, потребности чувств и их вечное недовольство. Сколько бы не удовлетворяли эти чувства, они вечно недовольны. Сколько бы не служили нации, стране, семье, никто не будет доволен полностью. Никого не сможет удовлетворить, невозможно. Природа вожделения, она кроется внутри человека. Она захватывает внутренние позиции, чувство, ум, разум. Там в Гите написано. Она не может проникнуть в душу, но покрыть ее может количественным образом. И стимулируется созерцанием для чувств. То есть мы все живем благодаря пище. Только так можем жить. Но пища — это не только то, что мы кладем в рот, пережевываем и проглатываем. Все, что входит в человека, является его пищей. Это энергия. Он видит что-то, он получает информацию зрительную. Это тоже пища. Хочет тоже хорошие вещи созерцать. Выбор есть там, что это так или иначе становится его пищей. Он будет думать об этом, жить этим, помнить. И иногда красивые формы дают энергию человеку, как будто он хорошо поел. Как будто он насытился чем. Глаза могут дать насыщение, уши, звук тоже может дать насыщение, энергию, энтузиазм или наоборот расстроить человека. То есть это так же, как качество пищи мы едим. Есть пища, которая полезна для нас, есть неполезная пища. И как говорил Иисус, что не то, что входит в человека, оскверняет его, а то, что выходит. Все выделения тела, они нечисты. Все, что выходит из человека, оно нечисто. Но вопрос возникает, почему? Почему даже если я принимаю хорошие вещи, что-то выходит из меня низкого качества? И не только пища, любая информация, она трансформируется в другое качество какое-то. То есть хорошие вещи трансформируются в менее хорошие вещи. Почему я так устроен? Почему я могу повторить даже в точности на хорошем уровне это знание или улучшить что-то? При этих попытках улучшить мир, он не улучшается. То есть мы видим, что все, что выходит из человека, становится хуже, хуже и хуже. Нужно также следить, что же входит в человека. Если человек чист, то в него не сможет войти скверно. При созерцании объектов чувств развивается вожделение. Так, оно развивается. Это пища для вожделения. Так, мы должны знать, кого же мы кормим. Мы получаем пищу, информацию, мы живем в этом мире, общаемся с объектами чувств и так далее, много всего. Но кто получает силу? Вот в чем вопрос. Вот в чем нужно разобраться. Этими же объектами чувств, сердца их, можно взрастить другую энергию, не только вожделение. Но если вожделение уже находится в сердце, да, оно будет взаимодействовать с объектами чувств. Например, если человек никогда не ел мяса, никогда не принимал интоксикации, то при приеме его может просто, знаете, отвращение вызвать и рвотку. Не войдет. А если и войдет, потом выйдет, и человек скажет, нет, это не мое. Он сразу откажется. Фу, какая ужасная гадость вообще. Отвращение вызывает. Итак, если у вас есть отвращение к нечистым вещам, они не входят. И даже когда входят, не оскверняют человека. Не оскверняют человека. Выйдет только отвращение. Но если есть вкус, если есть вожделение, то они входят и выходят в извращенном виде. То есть вкус извращенный. То есть поддерживают и развивают извращенные вкусы. Отсюда эта идея деградации, которую мы наблюдаем. Так мы это называем. Деградация означает, что вкусы все более и более становятся низкими и извращенными, страшными. То есть человек становится страшным в своих привычках, вкусах, действиях, опасии. Становится лживый менталитет. Это есть основа лживого менталитета. Нечистый ум, который думает о чувственных наслаждениях постоянно, вожделение его охватывает, и это становится пхавой. Пхава – это уже другой вопрос. Пхава – это то, что исходит изнутри человека, вот выходит. Если вожделение развивается, он принимает и вкус испытывает к вожделению, развивает это сознание вожделения, чувственных наслаждений, становится пхавой. Пхава значит, это уже его движение, поведение, внешний вид, улыбки, все это пронизывает, то называется пхава. Вот он такой, смотрите, вот он так вот живет, вот так он себя ведет, а вот все, каждое его движение, каждый его поступок вызывает какое-то вожделение, какая-то скверна от этого человека. Например, мы не знали до поездки в Индию, что человеческое тело может не вызывать вожделение обнаженное. Ну, я знал это как художник, поскольку мы всегда обнаженную модель изучали и рисовали. То есть можно не испытывать никакого вожделения, глядя на обнаженное тело. Или врач то же самое может видеть. Поскольку, когда он видит эту форму, вожделение не взаимодействует. Взаимодействует знание. Так, и служение такое. То есть он совершает служение, хочет лечить человека, поставить причину, диагноз, избавиться от страданий. И в этом случае, даже если перед ним человеческое тело обнажено, он может его осматривать, и он совершенно не испытывает никакого вожделения, привлечения. Доктор, скажем, или художник, если так он при исполнении обязанностей. И, но так, чтобы вы видели человека просто где-то на улице, а обнаженного, случайно, это не зало вожделения, мы не имели такого опыта в западном мире. Любое человеческое тело, ходящее по улице, вызывает какое-то вожделение. Это митхуни абхава. Это во всем, в этой культуре. Эти картинки стимулируют движение, стимулируют культура, фильмы, искусство, стимулируют все основано на этой пхаве. Пхава означает наслаждение, платформа для наслаждения. Ждут разнообразные возможности наслаждаться вот этой пхавой. Она как пронизывает все и чувства, и интеллект человека, и ум человека, и действия человека. Становится культура разнообразной, как безгранично разнообразной. Когда она все это заполняет, нам кажется, что другой культуры и не может существовать, просто о чем вы говорите. Я даже не понимаю, о чем вы говорите. Потому что все заполнено пхава. Митхуня, пхава. Весь мир такой. Митхуня, пхава. Все, что эти животные и так далее. Но все же здесь говорится, лучше жить с дикими зверями в лесу, чем с такими людьми. Есть одно преимущество у животных. У них, конечно, есть недостатки. У них не отсутствует человеческий разум, может быть, человеческое сердце. Они, может быть, полны вожделения больше, чем человек. Они агрессивные, злобные, кровожадные бывают, опасные животные. Но они никогда никого не обманывают. Поэтому лучше жить в этом случае с этим вожделеющим, но честным живым существом. Тигр не будет притворяться, наденет там красную шапочку, там, придет к вам. Это в сказках так бывает. Он придет в своей форме, еще задолго предупредит своего рыком. И так в природе все ясно, абсолютно и понятно. Поэтому в этой атмосфере вы все видите, как устроена жизнь на самом деле. Если бы сейчас прекратили притворяться, все бы стало ясно. Никаких наук не нужно было. Все стало бы ясно. Уже учиться мы можем на природе, там нет притворства. Но учиться у людей крайне сложно. Практически невозможно. Митхуня пхава. Они говорят одно, думают другое. А делают третье за спиной. Все до единого. Это стало пхавой, привычкой природы человека. И она, конечно, отвратительная, эта пхава. Поэтому, говорится, то, что выходит из человека, все оскверняет его. А то, что вот входит, нет. Если не возбуждает ум и чувства, не оскверняет. Не оскверняет. Иисус был настолько могущественным, например, что мог вино превратить в воду. Мог трансформировать материю. Ну, так говорится, я не знаю, не видел. Вот так написано в Священном Писании, нужно принимать это. Итак, чистый ум. Есть подтверждения также и другие в Священных Писаниях, что чистые преданные, они, живя в лесу, они живут в трансцендентной чистоте, они не живут там в грязи. Не чистоте, а в лесной. То есть в земле, в землянке какой-то, в лесной жизни, в такой грязный, весь коробкой покрытый. Ведь вшивый должно быть. Ну, знаете, в самых грязных условиях вот, в земле живет человек. Нет. Они жили так, как будто бы там был рай какой-то. Обители мудрецов, когда цари достигали обители мудрецов, они спешивались обычно в лесах, они кланялись, потому что они попадали в атмосферу рая, поклонялись тому месту. Это было просто деревья, да, цветы, птицы. Но все они были пронизаны другой пхавой. Даже обычные живые существа пронесла другая пхава, высшая пхава. Они вели себя не как обычные живые существа, которые просто имеют какие-то низшие желания наслаждаться. Многие животные служили мудрецам. Многие мудрецы передвигались на тиграх. Такси такое. Зовете тигра, тигр подходит. Не то, что ваш знакомый, просто поддерживает проходящий тигр. Как такси, просто голосуете, он уже становится незнакомый ваш. Но некоторые мудрецы просто могли позвать тигра, вот, тигр подходит, они садятся и говорят, куда ехать. Но бесплатно, честно все. Если мир людей за все нужно платить, за все нужно рассчитывать, тут ни метху не обхава, ни бесплатно, никто ничего делать не будет, все ради собственной выгоды только что-то будут делать. Поэтому все вместе, как же извлечь выгоду друг от друга, как же снять эти денежки. И песни такие же поют, я все твои денежки выкачу, покручу перед тобой частью тела, а ты все денежки не отдашь. Такие песни поют, прям на сцене, снимают призовые места, там, знаете, культура, искусство. Митху не обхава, эти ноги, эти зады повсюду, видите, трясущиеся или идущие. Мужчина думает, счастье, сколько возможно наслаждаться, вы говорите, что мир временный и все остальное. Зачем это все? Ну и что, что временно? Ты столько задов прекрасных. Если столько задов, то я не прочь жить в этом страдании, не страдании. Если даже в ад попаду, если там есть такие возможности, ничего страшного. Главное, чтобы был секс, деньги и наслаждение. Итак, люди соглашаются. Вот это скверно означает. Потеря разума, потеря памяти. Но интересный момент. Объясните, давайте сформулируем, что это за существо, которое не помнит, кто он, не знает, зачем живет, но постоянно работает. То есть есть программа действий. Программа вложена. Кто это? Ну кто? Робот. Это просто робот. То, что они хотят создать искусственно так же. Это робот, он не знает, кто он. Он не знает, зачем он. Он просто подчиняется программе и действует. Выполняет свою программу. Четко. Из человека можно сделать робота при помощи митху необхавы. Вожделение. Поэтому говорится, страшнейший враг это вожделение. Люди станут рабами друг друга. Вожделение порабощает. Итак, это пример очень хороший веда, что быком сложно управлять. Вы не можете живое существо что-то постоянно заставлять делать, это эксплуатация долго не будет продлиться, оно устроит переворот в какой-то момент. История полна примеров. Куда какого-то момента терпение лопнет, и они устроят переворот. На смерть придут. Не будут подчиняться. Ради свободы умрут. Свобода важна. Так. Итак, подчинить живое существо крайне сложно. Говорится, так же, как быка, быком управлять. Очень сложно, не опасно, понимаете, даже близко. Но очень легко можно управлять, продернув через нос кольцо. Потому что нос очень чувствительное место. Даже небольшое движение он подчиняется, потому что боль вызывает. И даже ребенок может взять его за кольцо и повести. Видите? Нетрудно управлять человеком, если вы найдете вот это место. А что это за место? Кама. Будете возбуждать в нем каму, потом можно легко управлять. Это митхуни. А порабощает. То есть мир становится... Мир эксплуатации называют этот мир. Там, где кама. Люди так управляют. Они считают, что человек глупый, это просто животное. Его можно ударить, оскорбить. Это кама. Так думает. На самом деле там есть душа. Плохо одетый, некультурный. Неграмотный вообще получеловек. То есть у них есть определение, есть отношение к этому миру. Конечно, играют в какую-то культуру, но кама, она разделяет людей по виду жизни. Она забывает о душе, она покрывает знания. Это вообще такой большой тучный здесь на четырех ногах ходит, что он тут бегает под ногами мешается. Давай сидим его. То есть мир зависти, мир жадности. То есть эти энергии исходят из неудовлетворенного вожделения. И мы их называем пороками человеческими. Это говорится, вожделение это самый страшный враг. Он уничтожает все духовные качества, убивает душу. Это образное понятие убивает душу. То есть нельзя так сказать буквально образом душа бессмертна, мы знаем, но убивает нашу память о душе. Это все равно, что мы теряем себя. Затем нужно восстанавливаться долгое время. И восстановиться не так-то просто, как кажется. Вот забыть легче, а восстановиться труднее. То есть падать вниз сюда легче, а подниматься трудно будет. Поэтому наша задача сейчас это подъем. Подниматься. Подниматься с утра уже пораньше. И это трудно, мы знаем. Рано слишком подниматься, заниматься медитацией, еще не уснуть при этом, и не думать о просаде, и не думать о проблемах каких-то в этом мире. Все заполнено этой камой, противоречиями. Кама означает, я что-то принимаю в этом мире, а что-то не принимаю. Это позиция хозяина. Я думаю, вот это живое существо хорошее, полезное. А это бесполезное, чем оно нужно вообще? Давайте его уничтожим. Это кама. То есть так мыслит человек, охваченный камой и материальными желаниями. Это соответствует моему желанию, поэтому я приму это хорошо, а вот это моему желанию не соответствует, это нужно вообще устранить. Но в Бхагаватам говорится, что пока человек не достигнет состояния нейтралитета, это признак, он избавился от камы. Кама ввергает человека в двойственность. Итак, плохо, хорошо, это его суждение, его восприятие. Но на самом деле ничего здесь ни плохого, ни хорошего, потому что все существуют вместе. Если вы отдельно видите руки, ноги и голову, вы уже не можете сказать, хорошо это или плохо. Если отдельно лежат. И голова одинаково плоха, и нога одинаково плоха. То есть нет оценок, видите, ни плохо, ни хорошо. Не функционируют. Но когда они вместе функционируют, вы тоже не можете сказать, что что-то плохое, хорошее, когда они вместе. Не так вы не можете оценить, видите, ни плохо, ни хорошо. Как одно целое, это неплохо, не хорошо. А если это все разбито на части, это тоже неплохо, не хорошо, не мешает не принимать. Нейтралитет. Нейтралитет – это правильная позиция, это правильное положение для приобретения более высокого знания. Нейтралитет означает, что у человека освобождается от камы. И нейтралитет надо понимать как равнодушие, такая бессердечность, холодность. Нет, нейтралитет означает просто равное отношение ко всему. Мы как-то это обсуждали. В благости. Нейтралитет в благости. Есть нейтралитет, конечно, в невежестве, пропадение все проводом, никто не нужен. Есть нейтралитет в страсти, это перемирие. На некоторое время они уславливаются, что мы братья, мы равны, и мы все поровну поделим. На некоторое время они это делают. Во время пожара это может случиться, скажем, какого-то. Они могут равенство чувствовать. Это в страсти. Но в благости нейтралитет означает, мы видим душу, одинаковую душу уже высушить. Так, позиция нейтралитета помогает нам заниматься более высокой деятельностью. Недавно посмотрел русские веды. Там описывается, что это, как устроена Вселенная. Там вкратце описывается устройство Вселенной. То есть множество миров. Миры имеют разные формы. А есть мерности. Вот есть такие понятия. То, что ученые открыли, как измерение. Там мерность или мера. Скажем, если одна мера, есть две меры. Но две меры, это значит, включается и одна мера, правильно? Она одна в одном находится. А меры, они рядом, или параллельно существуют, или соприкасаются. Но не одна в одном. А мерности одна в одном. Вот прямо здесь же еще какая-то мерность существует. В человеческом мире, в русские веды говорят, четыре мерности. Значит, здесь еще есть четыре каких-то параллели. Вот пока мы здесь сидим, здесь же что-то еще происходит в других измерениях. Но мы в этом измерении, в этом теле мы видим вот материю. А есть другие формы материи, которые не замечают наших форм. Для них это как дуновение ветерка, здесь какое-то вот вихревые образования какие-то просто. Тут ходят свободно. В других тонких измерениях. Это можно ощутить в тонком теле, что вот это тело, оно уже не имеет плотности в тонком теле. Мы принимаем его только потому, что отождествляем себя с телом. А из него выйти очень легко, и войти тоже легко. Оно не имеет плотности, как нам кажется, твердое, знаете, сильное. Нет, в тонком теле вы так можете насквозь. Почти не чувствуете его. Слегка, как ветерок. Не имеет плотности. То есть плотность имеет другая, более тонкая материя, более плотная. И вот эти мерности существуют. И они описывают, что там, где вот мы видим иногда океан, в том месте могут также быть лес, и горы, и огонь какой-то горит в других измерениях. И миры существуют. И далее описывается, что есть, кроме четырех измерений, в которых мы находимся, есть другие измерения, и там уже в квадратных степенях, и в кубических степенях, и трудно понять, сколько это вообще Вселенная устройство. За пределами всякого представления. Это все в области материи существует, это разнообразие. То есть невозможно человеку представить устройство этой Вселенной, как, насколько сложна эта конструкция. Возникает вопрос, как выйти из этой конструкции. Это даже представить невозможно. Даже воображение не поддается ни одному ученому. Даже полубоги не знают, как это сделать. Наделенные особым разумом, сотни превосходящих человеческих. Неизвестно. Даже Брама должен знать секрет, как это сделать, когда это лучше сделать, как покинуть эту Вселенную, выбраться из ее. этой ловушки. Но там описывается, как это можно сделать, как в индийских ведах, мы называем это русский индийский, но веды. Только в русских ведах короткая эта формировка, вы не поймете, если не читали Бхагавад-гиты, скажем, или Бхагавад не изучали. Но нужно понять, что можно обычно, чтобы попасть в другое измерение, если вы попадаете в другое измерение, то обычно должны оставить это тело. Должны тело приобрести соответствующее тому измерению, войти туда, а это тело должны оставить. То, что называется смертью, это переход в другое измерение. Души. Там то же самое говорится. То для этого нужно развить другое тело, приобрести другое тело, а это оставить. Но там говорится так, что можно пронять эти измерения, оставляя тело. Так же, как Прабхупада говорит в Бхагавад-гите, что даже в этом теле можно испытать духовное счастье. То есть вот это трансцендентный уровень. Как? Три вещи описываются. Они точно соответствуют Ясадеве. Первое. Изучайте мир, в котором живете. Одновременно с ним изучайте себя, самосознание. То есть ученые изучают мир, но себя не изучают. Недостаточно. Кто-то изучает себя, намеренно плевал. Знает или просто отвергает его. Это майявада. Неполное учение. Нужно изучать этот мир, изучать себя. И третий момент. Заниматься преданным служением. То есть созидательной духовной деятельностью. Вот изучая мир и себя, и занимаясь созидательной духовной деятельностью, человек может постигнуть другие измерения мирности или измерения, даже высшие, находясь в этом человеческом существе. Это преимущество человека. Может познать дух, который за пределами Вселенной, за пределами всех этих измерений. Невероятно сложно. Просто так вот умом идти в эту сторону. Говорится, что если вы разгонитесь при помощи ума, и в секунду миллиарды, там, миллиарды, миллиарды, триллионы, триллионы километров будете, вы не пересечете Вселенную за эту жизнь. Вы не пересечете. Дело не только в расстоянии, а в том, что она бесконечна сама в себе. Расстояние Вселенной не такое же большое. 4 миллиарда миль на 6. Собственно говоря, ну, не так уж и много. Да, но в этой Вселенной безграничное количество измерений. Выберите. Пересекая Вселенную материальным образом, перейдете в другое измерение. Нужно пересекать снова то же самое. И снова, и снова, и снова, и снова замкнутый цикл. Но снова вернетесь в это же измерение. Через миллиарды, миллиарды лет, и снова, что вы забудете, чего вы начали. То есть выхода нет отсюда. Выход только один пропадает. Обратиться к тому, кто уже за пределами этого измерения находится. Единственный выход. И сказать, Хари Кришна, там что-то есть? И да, вот именно здесь, вот сюда ты должен прийти. Он даст наставление, как это сделать. И мы развиваем сознание. Сознание — это и есть тело. Мы получаем тело, потому что мы развили сознание. То есть причина этого тела — сознание. Значит, тело формируется в сознании. Сначала сознание, потом тело. И таким образом, развивая сознание Кришны, получаем тело, подобное Кришне. В этом идея, в этом научный свет. Это нужно изучать. Как? Каким образом? И чем больше человек обретает любви на этом пути, поскольку он занимается созидательной деятельностью, тем больше он будет проявлять сострадание ко всему живущему. Так говорится. Это потребуется больше, больше, больше. Сначала мы действуем без сострадания, ради спасения себя, чтобы самому хотя бы избавиться от страданий. Но избавляясь от страданий, человек, его путь становится помогать другим. То есть выход из этих измерений. Мерности. Рассматривая объекты чувств, человек развивает к ним привязанность. Вот это уже измерение. Как только вы привязаны к чему-то, выходите в этот мир этого измерения, к чему привязаны. Значит, уровень сознания человека определяется по его желаниям, по его вкусам в этом мире. Какие вкусы вы развили? Если вы развили райский вкус, вам здесь делать нечего. Вам здесь делать просто нечего. Вы уйдете, вы больше не родитесь, вы уйдете на райскую планету. Если развили адские вкусы, то можно побыть еще здесь какое-то время, а потом пойти вниз. Но здесь вкусы смешанного человека. Адское существо здесь встретить невозможно. Здесь всегда есть примеси хорошего и плохого вместе. В каждом человеке. Ну, очень сложная планета, правда? Очень сложно. Все настолько смешано, что разбираться в этой политике, экономике, в культуре, в истории, все невозможно. Наука, все запутано, никто ничего не знает. Никто ничего не знает. Ни ученые не знают ее. Недавно отменили планету Плутон, допустим. Я видел в школе эту планету, они показали ее в мультфильме, они создали ее в мультфильме, показали, как она выглядит, температуру на планете. Все, я уже был на Плутоне в детстве. Они показали, как это все, где ее орбита, все точно, все, все. Я верил всю жизнь, что Плутон существует, видите. И вот такое разочарование. Если бы я был привязан к Плутону, к Солнечной системе, я просто бы не знал, как жить дальше. Есть люди, которые привязаны к этому творению, к этим идеям, они объясняли и убивали друг друга за это. Солнце вокруг Земли вращается, или Земля вокруг Солнца, и убивали за это друг друга, потому что это привязанность, это измерение. Это измерение, это разная уже вещь. Солнце вращается вокруг Земли, и Земля вокруг Солнца, это разное право, разный смысл жизни. Если все вокруг Земли вращается, то мы пуп Земли. Это поддержит мою гордость. А если мы вокруг Солнца, простите, то мы часть лишь этой системы. Поэтому люди сражались и сжигали на кострах друг друга за это. Что вокруг вращается, говори. И пистолет. Что за этим есть желание наслаждаться. Это измерение. Такие измерения, представления о мире очень важны. Потому что Папа говорит, сделайте вселенскую модель под куполом храма. Мои пули будут делать. Ведическую концепцию Вселенной. И у людей станут мозги на место. Они прекратят сражаться. Они начнут заниматься прежним служением. То есть необходимо понимать, что эти желания порождают представления о жизни. И эти представления жизни уже существуют, созданы Брахмой. Все представления жизни уже созданы, просто выбираете их. Это в Бхагавад-гите говорится, столько представлений о жизни, сколько тип чувств, созданных природой. Они созданы природой. Мы пользуемся этим. У нас есть просто желание, и говорит, вот тело, вот оно, твои желания здесь. Входи. Соответствует этим желаниям, ну и получишь кое-что, наказание за это. Любое тело имеет недостаток материальный. Но ради чувственных наслаждений мы даже согласны терпеть наказание себе. Не такая уж плохая жизнь, понимаете? Пиво гораздо лучше стало. Сигарет больше стало, марок. Машин марок тоже больше. Компьютеры появились какие потрясающие. Жизнь гораздо лучше, дороги стали лучше. Не только дороги, светофоры, мы вчера удивились, потрясающе, даже с этим, с табло цифровым этим временем, даже вы сидите, ждете полный комфорт, сидите, ждете, не переживаете. Знаете, когда включится красный свет, вас предупреждают, вы как хозяин, просто уже издалека видите, куда ехать, как тормозить, где вставать и ждать. Мы спокойны, как хорошо. Ну, немножко страданий можно потерпеть, не проблема, вернемся. А мы их немножко уменьшим, если переживешь, включим кондиционер, холодно, отопление. На все, не беспокойтесь вообще ни о чем. Только работайте, вкалывайте. И не надо просто задавать абсолютно истину. Главное только вот это вся проблема вообще. Знаете, не было бы вот этих людей, которые абсолютную истину. Вот это смерть, там, рождение. Не надо этого всего. Наслаждайтесь жизнью. Тут светофоры, дороги, машины, компьютеры. Ну. Женщины все более и более легко доступны. Чего мне хватает? Секс можно увидеть в любом кино. Мы для вас все уже сделали, понимаете? Уже браки разрешили между однополыми. Ну что хотите? Зачем абсолютно истинно? Зачем это все? Расстраивать друг друга. Это измерение. Это измерение. Вот. И здесь говорится, как только мы развеем отвращение к этому измерению, мы уже находимся в другом измерении. Вот так перемещается живое существо. Не при помощи технических средств. Корабли космические не помогут. Нужно развить соответствующее сознание, вкус и тело. Итак, духовная практика, которой мы занимаемся сейчас, развивает духовное тело. Если мы живем в мире честности, мы сразу понимаем, какой мир, какое-то измерение. Хотите понять, какой этот мир? Просто идите в лес, живите там. И все увидите. Каков настоящий мир. Как они едят друг друга. Как растут деревья. Как живут насекомые. Как они создают гармонию. Как это все красиво вместе. Как это плохо по отдельности. Правда? Любое живое существо в невежестве, любое живое существо страдает, это пища для другого живого существа, любое, оно не знает этого. Вместе красиво, потому что Бог поддерживает. И так можно имитировать на много, если есть красота, есть отражение другого измерения. Все, что вверху, отразится же внизу. Так говорится, везде, во всех писаниях. Поэтому созерцая вот как картину целую, вы начинаете понимать высший мир. И духовный мир нужно понять. Но видя образ жизни каждого рода существа, вы не привлечетесь к этой жизни. Это пища, просто для них живых существ. Живот, живайся, живана. Вот, сразу увидите истину. Лет 15-20 поживете в лесу, и просветление придет. Если там только пиво не пить, и жить на коленях, там, медитацией заниматься. Поэтому многие отшельники идут туда, чтобы понять, что же такое жизнь вообще. Вот в такую реалию, которая поддерживает непосредственно Богом. Потому что в человеческом обществе невозможно познать себя. Но Прабхупада сказал, возможность создадите общество преданных. Если хотите в лес уходить, то не к зверям, а во Вриндаване жить. Это тоже лес. Но сейчас во Вриндаване уже не лес, а город. Все хотят жить во Вриндаване, все хотят понять, что они Кришны. Во всю мира приезжают, даже те, кто не верит, хотят посмотреть, что за Вриндаван. И там они попадают в другое измерение, даже не замечают этого. Сразу в духовное измерение попадают. Но их йога-майя там, конечно, встречает сначала, прежде чем они представят их Кришне, если представят. Йога-майя встретит. Что есть люди, которые демоничны, а они не увидят там Кришну. Они где-то там свиней, которые бегают по обочинам Вриндавана. И по утрам спят на обочинах в темноте. Здесь большой риск наступить на свинью, когда вы идете в храм утром. Не испытывали такого чувства, нет? Рано утром темно, тишина. И вы идете по дороге. Во Вриндаване. Наступаете на свинью. С под ногами, знаете, такое что-то. Так случилось с одним священником православным, который приехал покритиковать Вриндаван. Посмотрите, покритиковать Вриндаван приехал специально, против кришнаитов. Писал, что-то делал, а я только время разберусь, что там. И наступил на свинью утром. И сразу уехал. И написал, там говорит, какой-то бес говорит, ночью. Ну, он говорит, что даже эти существа, бесы, они есть, но даже бесы, они втайне помышляют о духовном развитии. Глубоко втайне, они очень завидуют святым людям, боятся их. И если очень сильно святого встречают, признают свое бесовство в его присутствии. Это в глубине сознания. Есть эта мерность, есть это измерение у нас, есть духовная потенция в каждом человеке. Любовь к Богу дремлет. Очень близко, очень легко в человеческой жизни пробудить это, несмотря на такую сложную жизнь. Очень легко по милости Кришны это получить. Потому что это его мерность, его желание, его бхава. Она пронизывает там в глубине все. А наша бхава лишь покрывает ее. Не настоящий. Ее можно сбросить. Поэтому вроде бы сложно, а с другой стороны очень просто. Так Кришна говорит, видите, что я очень-очень далеко и очень-очень близко. Ближе не бывает. Даже руку протягивать не могу. Уже все есть. Осталось только пожелать, чтобы это измерение ощутить через желание, через веру и через созидательную практику. Получайте знания, передавайте знания. Все будет понятно. Хари Кришна.
Что очень легко можно интерпретировать и злоупотребить этими высказываниями, что, допустим, вегетарианство, что касается, они могут сказать, что это не оскверняет, что, может быть, наверняка есть такой другой глубокий смысл.
Если человек может созерцать этот мир, и из него изойдет мудрость, просто наблюдая, как устроен мир. Ученые, скажем, так наблюдают. Вот в него входят те же объекты восприятия, те же формы, те же явления. А выходит знание. А другой наблюдает этот мир, те же явления, те же объекты. Но из него выходят какие-то желания, чувствуют наслаждение, которые постоянно усиливаются, увеличиваются, чем больше наблюдает. Вот то, что выходит, и так мы оценим человека. Как он действует в этом мире. Не куда он смотрит, а как он действует в этом мире. Итак, если человек хочет действовать в этом мире ради прогресса, то и принимать он будет вещи, которые помогут ему в этом. Как мы говорили, к некоторым вещам раздаются отвращения с этой точки зрения, которые препятствуют прогрессу. А другим будет привязанность, которая помогает прогрессу. Пища то же самое, человек ест пищу, и теперь посмотрите, как это выйдет. Как выходит вегетарианская пища? Не физический процесс, я имею в виду. Как она выходит, в какой деятельности, в каких качествах. Пронаблюдайте, что делает мясоед, как он реагирует на обстоятельства жизни, как реагирует вегетарианец, который ест просаду сегодня. Несовместимые вещи, оказывается. То есть смотрите, насколько человек свернет по его действию в этом.
То есть как сознание здесь фактор знания, через который фильтруется.
Не входит. Его не входит просто. Многие вещи плохие не входят. Потому что то, что входит, не оскверняет. Не оскверняет то, что входит. Эти вещи не войдут в него. Но если выходит что-то плохое, значит вошло что-то недоброе. То есть даже оно не вошло. Оно вошло потому, что он это принял. Принял, и значит выходит, становится его уже действием. То есть это тонкий момент философии. И пример, мы простой знаем, видение пчелы и мухи. То же самое. В видение мухи входит вся грязь. Она видит грязь, она соприкасается с грязью, она становится вся грязной. В видение пчелы не входит грязь, входит только нектар. Вот что входит? И почему в муху входит грязь? А потому что у нее вкус. У нее жажда определенной деятельности. Значит, вот это вот желание что-то делать и оскверняет человека. Делать плохие вещи. Вот отсюда входят в него эти все вещи для того, чтобы давать силу для этого, для действия. Значит, то, что входит, не оскверняет. Если сознание чисто, нет никакой скверны.
Говорили, что чувствовать отвращение, можно чувствовать отвращение к плохим вещам, там, к сигаретам, к смартфону, я так понимаю. Но я также слышала, что это может быть и привязанностью с обратной стороны.
Есть отвращение и привязанность, да. Это две стороны как бы одной медали. Но здесь говорится об отвращении, как о расе отвращения. Не то, что отвратительно для чувств. Для чувств это может быть и приятно. Например, человек чувствует, что что-то приятно для его чувств, но при этом его сознание Кришны тут же покидает. Он как ужасно думает. Как ужасно, в кого превращается. Вот это раса отвращения. Вот почему. Раса отвращения. Не просто ощущение приятного и неприятного. Это приятно может быть. Но раса, раса отношения, вот это она, отвращение называется. Потому что Мачари говорит об этом. Когда у меня возникают мысли о чувственных наслаждениях, о близости с женщиной, просто чувственные, губы морщатся, кривятся, я сплю. Поймите правильно. Просто, когда я рассматриваю это с чувств, позиции чувственных наслаждений. Иногда ты понимаешь неправильно, что при виде женщины нужно плевать. Нет. При мыслях грязных нужно сплевать. То, что входит, не оскверняет. То, что выходит, оскверняет.
Существует много способов вожделения. Расскажите, пожалуйста, один из способов, как победить вожделение. Один из способов.
Один из способов?
Да.
То есть есть много способов, как победить вожделение?
Нет, существует много способов вожделения, попасть в фактор. А есть ли один из способов, как
есть
победить
один способ,
вожделение?
Есть только один способ, как проникать в вожделение, есть один способ, как... Один. В Гите дается один такой способ, все. Там не обсуждаются детали, знаете принцип.
Как победить?
Созерцая объекты чувств, развивается привязанность, привязанность к вожделению, все, один способ. Созерцая объекты чувств. Значит, что является для вас объектом чувств? Меньше смотреть в людей. То, что является объектом познания, смотреть в людей. Постепенно ваша способность познавать мир будет расширяться. Это означает, что меньше и меньше для вас будет объектов наслаждения чувств. Так они будут менять свое качество перед вами. для вас уже не будет препятствием созерцать этот мир. По мере того, как вы будете приобретать знания. Но пока для вас сейчас многие вещи могут быть опасны, которые вы созерцаете. Созерцаете, вы думаете и развиваете привязанность. Привязанность уже возникает в разделении. И один способ, как избавиться от вожделения. Кришна говорит, душа духовна, вожделение не может войти в душу. Получайте трансцендентные знания. Все, просто вспомните, кто вы. Никакого вожделения. Это будет с переменным успехом, если говорить о практике. С переменным успехом. Иногда вожделение побеждает нас, иногда мы вожделение. Как только вы чувствуете, что вы победили вожделение, вам под ножку поставили. Как только вы скажете, все, я победил вожделение, вам конец. Ловушек мая очень много. То есть источник вожделения – ложная гордость. Источник усиливающегося материального желания – это ложная гордость. Человек гордится чем, говорится? Либо красотой, либо богатством, либо молодостью, либо физической силой, либо интеллектом и так далее. Итак, в молодости гордость, она на превосходной степени существует. Да и вожделение тоже превосходной степени. Пока есть красота, сила, молодость и так далее, то есть это вожделение. Но как только тело увядает, мы меняемся. Вожделение уходит вглубь, прятаться, начинает ему стыдно становиться. Стыдиться себя, правда? Потому что гордиться-то нечем. Как быть с вожделением? Если вы меня уже сказали. Один зуб остался шатающий, желтый. Это я как моченое яблоко из купи, желудцы страшно. Я говорю, люблю тебя. Выходи за меня замуж. Это сразу отвращение сразу. И мне стыдно признаться в этом. Это пример того, как вожделение не может найти себе применение. Ложная гордость уменьшается по природе вещей, потому что тело, оно тоже прячется стыдно, но в тайне мы помышляем, вспоминаем молодость постоянно, живем в прошлом, почему? Вот тогда я жил, было вожделение. Митхуня бхава. Поменяем бхаву. Если вы Кришне скажете, я люблю тебя, когда вам 99 лет с половиной, это нормально. И один зуб торчит у вас. И Кришне можете такое сказать, это хорошо. Он не обратит внимания на ваш зуб, вообще не заметит его ничего. Он скажет, я тоже люблю, обнимет вас все в духовном теле. Если же вы думаете, как же Кришне признается в любви, только один зуб остался. Это тоже раз абхаза. Это тоже, значит, непонимание Бога. Могу ли в любви признаваться Богу, когда я уже разваливаюсь на глазах? Могу. Душа.
Перечисляли разные причины для гордости. Но вот не упомянули одну причину такую очень серьезную для гордости. Это вот духовное достижение. Преданного тоже. Вот он.
Духовная гордость?
Особенно те люди, которые долго находятся вот на этом пути, они у них тоже. Есть же чем гордиться же, да? И это и становится таким тоже большой проблемой очень. Вот и говорится, что вот, если мы не ловим себя на этом, то вот это вот приглашает всех остальных вот друзей туда, в сердце. Если мы гордимся вот духовными какими-то достижениями. Да?
Это лучше, чем материальными.
Лучше, да? Но это разве не причина падения?
Да, но не избежать гордости сейчас.
Не избежать.
Мы не хотим, чтобы при этом были все скованы. И так гордость, и так гордость, и так гордость.
Почему говорится, что нужно ловить себя на этом?
И даже так, и так тоже гордость.
Все равно, по-любому, да?
Она все равно есть, поэтому не слишком об этом не думайте. Слишком не надо об этом. Знаете, ее полно, и занимайтесь нормальным делом. Займите ее при этом служением.
Так у нас потом, говорится, она перерастает в зависть, и потом в критику.
Да,
и
она говорит,
где такое еще рождает?
Да. Я такое сделал, я чистый преданный. Но она говорит, так сегодня. Завтра она уже сомневается в этом. Общая преданность, это долго нельзя поддерживать такой статус-кво. Преданные не дадут. Преданные сразу заметят это после природы, ванчика, патрубича.
Что они сделают?
Они очень милостивые. Они сразу скажут нам об этом.
Так они не говорят о смирении же, они просто терпят.
А когда терпят и не любят, значит это и есть уже. Реакция. Вы должны понимать это. Преданный может не говорить о смирении и терпении, но это означает, что раз не любят преданные, значит это как раз гордость. преданные, они будут любить других преданных. Это их природа.
Еще не можно вопрос? Вот Бхактивинода Тхакур, я вот зачитаю просто. Вот. Тхакур Бхактивинода, он говорит, что вот, кто является материалистом, что когда он повторяет Хари Кришна Махамантру, да, то его переполняют, ну, желание чувственных наслаждений, желание освобождения. Я вот тоже начал вот на себе вот тоже так примерять это вот высказывание, да? То есть тоже возникает желание чувственных наслаждений, там, освобождения, неплохо бы так. Нет, мысль мелькнет, хотя понимает, что высшее благо, да, это, ну, попасть к Кришне, там, любовь развить, все вот это. То есть получается, можно сделать вывод, что еще материалист просто, да, что если такие вещи еще происходят.
Материалист.
Повторяешь просто с такими.
Материальная платформа еще у него. Материальная платформа сознания, она еще не выше из этого измерения привязана чем-то. Хочет на этой платформе быть святым. На материальной платформе быть святым хочет. Это подделка на самом деле. Если он хочет быть святым, он не должен быть привязан к этому миру. Должен быть из другого. Измерения, как бы. Но я не думаю, что нужно, опять же, думать об этом очень много. Главное – находиться под руководством преданных. Недостатки не так важны, если человек, если ребенок учится в школе, то недостатки не так важны, они справятся, получат образование. Главное, что он учится, старается, вот что на процессе. Не так важно, чтобы ложная гордость не вывела нас из процесса. Прабхупада сказал, никогда не покидайте общество с Садхана Кришна, все понимает. Главное – не покидайте его. Процесс не оставляется. Все, это просто.
Вот преданные в больших городах живут, им приходится работать, конечно. И вот без этой хавы, без привязанности к этой работе, ну, она не связана с преданным служением, трудно же ведь идти на работу, не справиться. Вот как вот равновесие сохранять?
К работе не нужно быть привязанным. Кришне нужно привязать. Да, Кришне же мы работали. Есть работа, которая нравится, но трудно найти сейчас такую работу преданным. Если даже работа нравится, то общение с материалистами близко очень трудно. Они так на вас недоброжелательно будут смотреть, и так думают, что это так. Так сухо общаются, подозревают постоянно. Очень сложно, это независимые люди, материалисты. Очень сложно в такой атмосфере работать бок о бок. Это аскеза для преданных. Если даже работа хорошая. Но бывают люди благочестивые, как бы они невинные, хорошие, независимые так. Любят преданных, уважают их образ жизни. Много таких людей тоже. Но мы не будем привязаны к работе особенно, к самой деятельности. Мы работаем для Кришны. Большую часть времени будем делать то, что необходимо. А позже мы получим этот дар. Делать в соответствии с бхавой. Уже нет обязанности благодарить. Из себя эти бхавы уже не имеют обязанности. Никому ничего не должно. Вы делаете то, что вам хочется делать. То есть сначала мы делаем то, что нужно ради получить, а потом получаем способность использовать индивидуальность. Это не противоречит наставлению гуру шастры. Когда действует спонтанно в духовной жизни, не противоречит. Это высшее служение Гуру.
То есть вы имеете в виду, когда мы уже научимся даже вот эту деятельность кармическую превращать в преданное служение?
Кармической деятельности не будет. Не будет кармической деятельности. Что бы вы ни делали, вы можете делать в другом сознании. Ее не будет. Ну, может быть, я успокаиваю, потому что это высокий уровень очень. Не знаю, как действительно быть преданным в таких обстоятельствах, такого уровня материальных обстоятельств. Трудно делать. Пропад не хотел, чтобы мы жили с материалистом близко, слишком близко. Проповедовали, как-то общались на этом уровне хорошо. Распространяли просад, знания, книги. На таком уровне общаться со всеми хорошо. Но жить в их среде сложно, преданным. Поэтому он тоже хотел, чтобы мы построили свое общество. Жили ближе друг к другу.
Но это возможно
в скором времени? От Кришны зависит. Ну, да, конечно, это скорое время. То, как сейчас
развивается сознание Кришны, это молниеносно. Мы мало живем при случае. Но это молниеносно. Мы спрашиваем, сколько нужно было времени, чтобы распространить христианство по всему миру. Сколько? По всему миру?
По всему миру 1000 лет. Не 1000 лет. Сперва в катакомбах жили, потом пока.
Сколько лет, когда пришло христианство в Россию?
В Россию? Разве было? А знаю, что апостол Андрей в 980-м году.
Ответил. Почти 1000 лет. Это до России. Еще не во всех уголках. А Хари Кришна сейчас знает во всех городах. Сколько лет прошло? Это молниеносно. Примеров вы не найдете в истории, что так быстро распространилось, как духовное движение учения. Так что в скором времени. Представьте, если мы были христианами того времени, мы бы получили все это. Вот сейчас бы еще, может быть, даже город не знал бы нас хорошо за все эти годы. Не понимали бы. Поэтому кого-то там казнили, тогда это распространялся быстро слух об этом. Люди говорили, казнились еще за что и как, почему, и стали интересоваться. Вот так мы вступили. Это ускоряло распространение. Нам не нужно на крест. Нам нужно взять просто книги, выйти на улицу, не бояться. И на махату приглашать людей, гостей. Просто говорить, общаться хорошо. И так все происходит на глазах, и еще процесс ускоряется со временем. То, что мы видим, ускоряется. 10 лет, в следующие 10 лет вы не узнаете, что будет через 10 лет. Жизнь очень сильно изменится. И в лучшую, и будут идти эти примеры. И так будут развиваться. Все ждут 2012 года с надеждой. Похоже, что он изменится. Эти веды говорят, вот, русские, что наступит конец света для темных, конец тьмы для светлых. И то будет. Это такой сложный момент. Ну, так и происходит, собственно, сейчас. Одновременно есть вот, прогресс в духовных движениях. Сейчас налицо. И также есть деградация тоже налицо. Все на виду. Легко можно все сравнить, понять сейчас, как учебники все, вся жизнь все открывает честным образом. Прабхупада сказал, что сознание Кришны, философия сознания Кришны, она сделает людей открытыми, демоны станут демонами, преданными преданными. Не будет все это смешиваться. И все станет очевидно, и люди не смогут выбирать. В этом все ускоряется.
Я хочу спросить, духовные учителя, которые не пользуются исконными, они могут остаться в Кришне Исконе, или они уйдут в духовный мир? Такие как бы гиганты, потому что они опять родились в Исконе, могли бы дальше. Или они уйдут в духовный мир?
Вайшнав, он раздваивается, когда уходит. Такое понятие дает Ачарья. Раздвоенности. Часть его уходит в духовный мир, часть остается здесь, в самадхи. Это то, что Ачарья делает.
Если нет возможности, допустим, уйти и жить во Вриндаване в лесу, то можно ли атмосферу Вриндавана, вот как это сделать, принести туда, где ты находишься?
Да, так Прабхупада говорил, что сделайте святое место там, где вы живете. Даже просто. Просто петь Хари Кришну. Все Вриндаван принимает.
По-разному можно петь. Конечно.
Можно петь по-разному, но главное петь. Не переставать. А мы знаем, как мы пели, я помню, как мы пели Хари Кришна, иногда голова болела, когда мы слышали. Все просто раздражались, сидели на этого ведущего, думали, да когда же он, боже мой, сколько можно, он еще бьет каратава, ой, кошмар. Он пел Джай Прабхупада, Джай Прабхупада. И еще после этого мог снова Хари Кришна. Так злились на этого человека. И главное, он всегда был энтузиастом и пел постоянно. Я помню, как сколько нужно было терпения поддерживать других там всем. Поэтому очень так резко реагировали. Кто же там поет киртан вообще? резко это все. Если это, то вот это нормально бежали. На такой кирзе можно опять потанцевать, что-то ощутить. Ну а тут просто аскеза, просто наказание. И мы помним, про Вайшнава, когда приехал, впервые мы его спросили, вот что делать, когда вот кирзе поет. Невозможно чувствовать. Правда, говорит, киртан невозможно. А мне нравится. Он так удивился, как это так может быть. Говорит, да, вот, невозможно вообще. Давай их споем сейчас. Он стал петь, и такой экстаз у всех вообще. И все стали любить друг друга, и даже того, кто так поет. Да, нужно петь, мы поняли, нужно петь. Ну, вот мы, иначе мы не достигнем, так это нужно все равно петь, все равно нужно петь. Просто лучше стараться это делать. Но все равно это делать. Но так, что далеко не каждый преданный достигнет быстро вкуса. Или сразу же. Далеко не каждый. Поэтому в основном для нас это будет практика. И не всегда она будет давать вкус нам. Такой вот выше мы хотим. Знаете почему? Потому что мы именно жаждем вкуса, когда поем Харе Кришну. Мы не думаем, как удовлетворить Кришну, а где вкус? Где вкус Кришны? Ну где вкус? Я тут уже полчаса бью в караталы.
Так это зависть отправляет,
не даю вкус. Экстаз. Зависть. Я требую экстаза, я ожидаю экстаза. А не нужно ждать никакого экстаза. Нужно просто воспевать. Воспевать означает с чувством уважения к Богу. Проявлять свою любовь к Нему. Внимание, вот так, настроиться на эту волну. Внимание, любви, служения. Экстаз есть в Харе Кришна мантре сам по себе уже.
Говорится, что мрига сакха, дружба с животными. Есть причина также разочарования, и он хочет уйти, не хочет общаться с другими, он хочет общаться также с вожделением своим и так далее. И также в современном мире есть тенденция то есть больше дружить с животными. На основе разочарования. В чем различие?
С животными нужно дружить в лесу, а не дома. Не те друзья, которые нужно в дом приглашать, или с одной тарелки. Чтобы дружить с животными, нужно жить в лесу. Там. Настоящие друзья. Они хотят из животного сделать человека, как бы одевают его. Здесь почему-то плохо одевают животных еще. Но если животное живет дома, оно становится похожим сильно на человека. А человек на это животное. Человек как животное становится больше, а животное как человек. Они смешиваются. Вот, когда живут в одной среде, близкое общение. Поэтому животное должно жить в своей среде, человек в своей среде. Это возможно только в лесу, когда он живет. Тогда это не смешивается. То есть близко общаться с животными вот так вот в быту неблагоприятно. Это все-таки животные.
Вы сейчас говорили о вкусе, к святому мнению, да? У человека нет вкуса. Вы говорили, что Гуру Махарадж приехал, и нормально, давайте споем, все в экстазе. То есть вкус, он недостаток вкуса происходит из-за того, что кто-то поет, там, например, человека зависть, да, может быть, какому-то преданному, да? Может быть, потеря вкуса из-за этого. То есть у меня я завидую, и это все отравляет, и у меня вкуса нет.
Вкус, а потому что есть соперничество.
Дух соперничества.
Есть уровень определенный, где преданные еще соперничают. Материальное представление. И,
возможно, даже
ведущий киртана, он думает, что он становится как бы главным.
Да.
Так считает человек. Раз я ведущий киртана, значит, я главный. Это ничего не означает, что здесь вы слуга, вы служите. И вот главенствовать, человек хочет, любил главенствовать. Поэтому есть соперничество между идущими киртанов. Мы видели в Майпуре, как два брамачари боролись за караталы друг с другом из Мриданги. Сцепились, кто будет вести киртан, допустим. Но это уровень такой, что еще преданные могут так себя.
Так возможно ли в таком обществе ощутить вкус, если это
когда повторяют мантру, тоже они стараются, то есть показать, как они выступили, четко они четко произносят, они соперничество существует. Поэтому они беспокоят друг друга еще в практике, прямо в духовной практике. Беспокойство причиняет. Показать экстаз, что я вот в экстазе могу быть. Просто я в экстазе, а вы все не в экстазе. Или вдруг в экстаз впал. Никто этого не понимает. Вдруг независимо от всех впал в экстаз. И все смотрят, что с ним случилось. Это все материальное сознание, то есть он пытается все-таки как бы показать себя, свое отличие от других.
Так это потеря вкуса будет из-за этих причин? То, что вот мы в таком...
Ну да, мы это описываем, это и есть потеря вкуса. Поэтому приходится просто подражать этому. Настоящего вкуса нет, но если подражать, хоть какой-то вкус будет. Если омыться как бы нектаром, то вы сразу почувствуете экстаз, просто вот насквозь. Вот как будто вот, внимание, тело все проливается, вот как в Ганге. И тело как будто смывается, вообще его нет. Вот все, насквозь вас проходит. Сила такая прочищающая. Это экстаз. А можно омовение сделать ослиной мочой, говорит Натандас такой. Ослиной мочой это обжигает сверху очень хорошо. Тоже кажется экстаз. Это какая-то слава, быть в центре внимания, хоть какой-то мир тоже кажется экстаз. Также для кшатрия экстаз, когда он делает так. Иди туда, и он идет. О, экстаз чувствует. Так все делают, так идут, так все делают, так идут. Экстаз кшатрия. У них тоже волосы дым поднимаются, они руководят. Настоящий кшатрия от этой природы испытывает тоже счастье. Но если злоупотребляет, там уже другое. Ну, просто природа. А вайшья в экстазе, когда деньги появляются. Вот он взял из ничего и сделал большие деньги просто в экстазе. Это его природа. Шудра в экстазе, когда берет какие-то предметы, из них начинает что-то делать, и оп, готово. И все, вот это, да, в экстазе. То есть его похвалили, это полный экстаз. Шудра, он живет ради похвалы. Вайши ради денег. Кшатри ради его управления и власти. Но брама не должен быть таким. Ни таким, ни таким, ни таким. Экстаз знания для него. Прабхупада говорит, станьте браманами. Наслаждайтесь знанием, трансцендентным знанием. В сознании Кришны.
История, что там читаете, много историй же про зависть, да, как браманы завидовали. Вот, Бхаттачарья, когда вот у меня зять Джамука, да, вот, как Господь Читания, ну, говорит, как ты мог да, позволить, чтобы эта грязь проникла в твое сердце? Ты же браман, ты же такой, ты... И даже вот мы видим, что даже в браманах вот это вот живет, эта грязь. И вот тут тоже как быть.
У смарта браманов такой есть. Они привязаны к правилам предписания, это их природа. Они тоже необходимы в обществе смарта браманов. Потому что иначе возникнут, это учитывается, все великие ачарьи учитывали точки зрения смарта браманов. Например, Санатана Госвами, когда писал вайшнавский этикет Хари Бхакти Виласа, учитывал точку зрения смарта браманов и писал соответствующие вещи, чтобы они не возмущались. Прабхупада, когда устанавливал божества в Кришна Баларами Манире, тоже учитывал местных браманов точку зрения. Если мы будем думать, что я преданный, поэтому мне теперь не нужно слушать смарта браманов, которые просто знают правила предписания, я могу теперь переступать через правила предписания, то есть я не завишу от этого, я трансцендентный. Может быть, для меня это правильно, но как пример это будет плохой. Но смарта-браманы, они говорят, это не следует правил предписания, что ты говоришь. Нужно делать вот такие правила предписания, поддерживать, что в шастрах написано. Они знают ничего выше этого, но могут указать на шастры. То есть это и как бы тоже. И Амоха он был таким, поэтому он сказал, как это такой саньяси один, съедает столько, сколько съедает целая деревня. Мы приготовили такой пир на одного человека. А он саньяси, он должен контролировать чувства. Это написано в Писаниях. Саньяси должен есть столько, сколько помещается на одну ладонь. Один раз в день. Два максимум. А все эти пиры, например. И он пришел и сказал об этом прямо. Он, конечно, ничего не понял, что там было, кто такой Господь Читания, кто сам вам подключает, что на самом деле происходило между ними. Ничего не знал Бусмарта Брамана. Поэтому Господь Читания смеялся, он просто с юмором это воспринял. Не был разгневан. Ну, а Сарамбам Бхаттачарья бегал с палкой за ним, чтобы побить. Но он убежал, что был молодым, а Сарамбам был старым. И он считал, что это оскорбление. Поэтому Господь Читания его возвысил, поскольку, ну, в чем виновата Мокха? Ну, смарта. Смарта Брама означает, что есть какая-то еще зависть у него в сердце, поэтому смарта Брама. Но он честно выполнял обязанности смарта Брама. Он сказал, пришел, честно сказал, куда что только лишь смесь. Опираясь на Писание. Поэтому Господь пришел к нему, в конце концов, положил руку на сердце, сказал, ты же Брама не мог. Зачем ты пустил этого чандала в свое сердце? Зависть. Да, мог, понял, как будто Господь читал.
Почему он
заболел? Амоха, Хадира. Проклятие Срамбана? Ну да, Срамбан проклят сразу. Чтоб помог умер. Все, чтобы моя дочь, желаю, чтобы моя дочь осталась вдовой. Пришла его жена и подтвердила, я тоже так хочу. Амоха сразу на другой день. Валера. Ну, нужно уберечь несколько часов. Слух распространился, люди говорили, как, почему, Амоха, да, Срамбан проклят. Срамбан проклят, слово изъятие. Простите, почему он же возвышенная душа, почему он проклят? Ну, вот Господь читает, Амоха критиковал Господа читания за то, что тут много есть. Но он же прав, Амоха. Да, но он прав, но Господь читания необычный саньяси. Но даже необычный саньяси, все равно он не должен есть. Так много, чтобы не подавать пример. Люди запутались вообще в этом. Правильно Срамбан поступил, неправильно поступил, все стали обсуждать, критиковать, все обсуждать. Когда пришел Господь читать, чтобы разрешить эту проблему. Они сделали Амоху преданным, все перестали пить Хари Кришну, и все
забыли. Вы говорили, что чтобы преодолеть гордость, необходимо находиться под руководством преданных. Что это значит?
Чтобы преодолеть ложную гордость, нужно находиться под руководством преданного.
Преданных.
Преданных, да. Ложная гордость создает конфликты. То есть человек, который еще не сдал преданных ложной гордости, он будет часто попадать в конфликтные ситуации. По мере развития смирения, это будет меньше. Терпение, смирение, потому что будет терпеть любые вещи. Но сначала ему будет трудно понять, как дальше продолжать преданное служение. И вот тут важно быть под руководством преданных. Этих преданных будет, как дальше продолжать преданное служение. Возможно ли это вообще? В такой атмосфере. Со мной обошлись. Вот так. И старший скажет, нормально для тебя, нет проблем. Соответственно, ложный ног очень хорошо. Тебе не трудно это вытерпеть, просто продолжай дальше преданное служение. Будет вдохновить, будет проповедовать, скажет, просто продолжай преданное служение. Вот что важно. Конфликт карты, я не могу дальше продолжать преданное служение. На каждом уровне ответственность меняется. То, что прощалось на этом уровне, на более высоком уровне, уже с вас просят. Смотрите, чем больше бескорыстно действуете, тем больше с вас спрашивают. Это прямо противоречит нашему пониманию. Прямо противоречит. Чем больше бескорыстно, тем больше меня критикуют вообще. Даренному кому зубы не заглядывают, правильно? Я бесплатно все делаю. А меня еще и критикуют за это. Вот что, вот это вот понимание должно измениться.
Иначе человек потеряет служение, да?
Иначе он может потерять служение, но должен быть под руководством старшего. А потом он станет самостоятельным в этом плане. Он не уйдет никуда, потому что знает уже, есть опыт у него.
Под руководством, у меня такой вопрос, у нас диспут недавно был на ферме, я просто расскажу. Один предан, занимавший как бы такой административный пост, серьезный, вот, у нас как бы вот собралась такая вот... Вот кто не живет брахмачаряшами, сначала он сказал, что тот человек, если хочет он в этой жизни, за одну жизнь вернуться к Кришне, то он должен обязательно быть или грехасхашами, или брахмачаряшами. А вот тот, кто живет независимо, как бы, с преданными общается, все служением занимается, соблюдает все принципы, таких типа единицы. Но только вот единицы могут, это уровень гуру. И вот правильно так, это вот такая точка зрения, это так, или человек, неужели он, если он, у него достаточно сил духовных, что он может жить, служением заниматься сам, и просто для него, например, больше подходит, например, не в том, не вот там, в этом ашраме. Неужели у него не хватит сил?
Не имеет значения, в каком ашраме
человек. Да, не имеет, мы тоже такой.
В Кали-югу есть не 4 ашрама, а больше. Гораздо больше ашрама. Еще есть холостяки. И холостячки. Как бы разбитые семьи, то есть много ашрама.
Да ни шансов нету, как
бы. И это не так важно. Важно быть сильным в сознании Кришны. Ашрам для этого принимается. Если вы плохо себя чувствуете брахмачари ашрами, в грехаске ашрами, то что делать? Нужно 5-й ашрам принимать. Но мы всех называем, кто живет в храме и не женатый, брахмачарями. Это не чистый брахмачарья, ашрам, ну так начнем называем это брахмачарья. Более-менее формально, это калиюга. Четкой системы варнашрамы сейчас не существует. Прабхупада говорил, просто берите пример с этого примера слона Гаджанджи и крокодила. В воде крокодил сильный, а на суше слон сильный. Выберите свою почву, где вы сильны. И развивайте сознание личности. Вот это важно. Все остальное мы закрываем на это глаза. Насколько он классический брахмачари, насколько он классический грехаст, нет, нет ни того, ни другого. В чистом виде не существует брахмачари ашрама йога кали. Брахмачари означает чистый. Грехаст означает богатый. Ванапрастха мудрый, саньяси, ну без ничего, ты чего. Вьякхали, смотрите. Брахмачари грязный, грехастха нищий, ванапрастха глупый, саньяси богатый. Ну, понимаете, что происходит? Это кали-юга. Поэтому мы не опираемся на бодхическую систему так вот, классическим образом. Место, время, обстоятельства, вот нужно руководство, главное успевать вместе Хари Кришна. Вот в простоте это можно свести. Вот есть весь ашрам. Наш ашрам Хари Кришна. Господь Читания сказал, Хари Рнама, только вот Хари Кришна, все, больше ничего. На этом сосредоточьтесь, потому что все остальное очень осквернено. Все пути, все процессы. Собирайтесь по пути, неважно, кто ты, грехастый или уже полугрехастый, или недогрехастый, или перегрехастый. Главное, будьте искренне преданными. А то, что по судьбе получаете, ну что, что это критиковать? Кали-югу. Такая скверная кали-юга. Люди говорят, все, женюсь на всю жизнь. Клянутся. Ну настраивайте так, все же так хотят, тем более поздно, все. Раз женился, хватит, да? А что потом происходит? Неизвестно, что может произойти. И судьбоносный закон Веккали очень сквернена карма. От сумы тюрьмы не зарекайся. Вот такая формула. В Индии еще до какой-то степени можно положиться на грехастха ашрама. В наших условиях я не знаю. Лучше вообще это не обсуждать. Запутанная тема, сложная.
Положиться, потому что они, ну, подготовка была у них, да, с молодой, да, все это.
Да, я думаю, нужно меньше спорить, больше воспевать Хари Кришна. Мое понимание такое приходит больше для дальней. Не нужно тратить время на споры бессмысленные. Для преданных, особенно посвященных, это важно, утверждение Прабхупады. Меньше спорить. Как можно меньше спорить. Больше заниматься позитивной, созидательной деятельностью, преданным служением. Вот на это сосредоточиться. И нужно попытаться понять этот мир и себя знания. И Кришна близко. Просто Хари Кришна, он там. В имени. Это есть Кришна. Хари Кришна, большое спасибо. Шила Прабхупада ки.
Гуру Махарадж ки.